6. Через час Франц поднимался по Бивер-стрит, размеренно дыша, чтобы не запыхаться раньше времени. Он добавил в «Странное подполье» выпуск 7 абзац, в котором время откашлялось, прочищая горло, запечатал рукопись в конверт и отправил по почте. Когда он вышел из дома, бинокль висел у него на шее на ремешке, как у какого-нибудь героя приключенческого рассказа. Так что Доротея Лука, коротавшая время в вестибюле в обществе пары пожилых жильцов, ожидавших почтальона, весело заметила. «Ты искатель страшная, чтобы писать о книжке, да?» А он ответил на языке, который, как он надеялся, сошел бы за столь же ломанный испанский.
«Си, сеньора Лука, эспектрос и фантазмас». «Да, сеньора Лука, духи и призраки».
Но очень скоро, сойдя с трамвайчика Муни на Маркет-стрит, всего в квартале от того места, где находился сейчас, он снова сунул бинокль в карман вместе с путеводителем, который взял с собой. Район казался довольно милым и всегда считался вполне безопасным, и все же не стоило даже здесь хвастаться своим богатством. А Франц рассудил, что бинокль будет по цене фотоаппарата. Жаль, что большие города стали, или считается, что стали, такими опасными местами. Совсем недавно он чуть не упрекнул Кэл за неуместную тревогу из-за грабителей и психов, а сам-то... И все равно он радовался, что пошел один. Настоящее знакомство с местами, которые он перед этим изучал из окна, было, конечно, естественным новым этапом его путешествия в реальность, но очень личным. Вообще-то сегодня утром на улицах было относительно мало народу. Бывало, он по несколько минут не видел вообще никого. И, конечно же, он не мог не обыграть наскоро мысль о большом современном городе, который внезапно полностью опустел, словно Мария Селеста, или о роскошном курортном отеле наподобие того, в котором происходило действие гениального фильма в прошлом году в Мариенбаде. Он миновал жилище Джейми Дональдуса Байерса. Он был именно Дональдус, а не простецкий Дональд. Деревянный домик в готическом стиле с узким фасадом, выкрашенным ныне в оливковый цвет с золотой отделкой. Типичное старо-сан-францисское здание. Наверное, надо будет на обратном пути заглянуть и договориться об обстоятельной встрече. Отсюда Франц вовсе не видел Корона Хайтс. Ее закрывали близлежащие строения, и телебашню тоже. Хорошо заметный издали, а Франц прекрасно видел иззубренный гребень с перекрестка Маркет-стрит и Дюбас-авеню. Сейчас холм спрятался, словно палевый тигр, почуявший его приближение. Так что ему пришлось вытащить путеводитель и убедиться по карте, что он не сбился с дороги. После того, как он пересек Кастро-стрит, подъем сделался таким крутым, что пришлось дважды останавливаться и переводить дыхание. В конце концов, дорога его привела в короткий тупиковый переулок, проходивший за каким-то новым многоквартирным домом. На другом конце был припаркован седан. На передних сиденьях находились два человека. И тут же он понял, что видит не головы, а подголовники, которые очень походили на маленькие темные надгробия. По другую сторону переулка домов уже не было, а начинались зеленые и коричневые террасы, которые поднимались к изломанному хребту, четко вырисовывавшемуся на фоне голубого неба. Франц понял, что наконец-то добрался до Корона Хайтс со стороны, примерно противоположной его дому. Неторопливо выкурив сигарету, он без спешки побрел мимо теннисных кортов и лужаек, поднялся по огороженной извилистой дорожке, тянущейся вверх поперек склона холма, и вышел на еще одну тупиковую улицу, или скорее дорогу. На свежем воздухе он чувствовал себя просто великолепно. Оглянувшись назад, он увидел телебашню, которая выглядела огромной и была красивее, чем когда-либо, менее чем в миле от себя, но размер этот почему-то не казался чрезмерным. Буквально в следующий миг Франц понял. Дело в том, что теперь башня была точно такой, какой представала через бинокль из его комнаты. По пути к тупику он миновал длинное одноэтажное кирпичное здание, как будто собранное из кусков разных домиков, скромно именовавшееся музеем для юношества Джозефины Рэндалл. На просторной площадке перед домом стоял грузовик с корявой надписью «Уличный астроном». Франц вспомнил рассказ Бониты, дочери Доротеи Лука, о том, что в этот музей дети могут приносить домашних ручных белок, змей и пятнистых японских крыс, что и летучих мышей тоже, если по какой-то причине не могут больше держать их дома. И сообразил, что видел его низкую крышу из окна. Из тупика короткая тропинка вела к подножию незастроенной части холма, а с другой стороны открывался вид на южную половину Сан-Франциско, лежащий за нею залив, и оба моста, перекинутые через него. Решительно не поддаваясь желанию рассмотреть все в подробностях, он принялся взбираться на гребень по утоптанной тропке, усыпанной щебенкой. Вскоре дорога сделалась довольно утомительной. Камешки скользили под ногами, ступать приходилось осторожно, и он не раз останавливался, чтобы перевести дух. Уже почти добравшись до того места, где увидел в бинокль туристов, Франц вдруг поймал себя на какой-то детской настороженности. Он уже почти жалел, что не взял с собой Гуна и Сола, или хотя бы, что на пути не попадаются другие, гуляющие с претензией на солидность и респектабельность, невзирая даже на возможную пестроту, с какой они будут одеты, и развязное шумное поведение. В данный момент он даже не возражал бы против блеяния транзисторного приемника. Теперь он останавливался не только для того, чтобы отдышаться, сколько для того, чтобы очень внимательно осмотреть каждую каменную глыбу, прежде чем обойти ее. Ведь кто знает, какое лицо, или вовсе не лицо, он может увидеть, если слишком доверчиво сунется за какую-нибудь из них. «И впрямь настоящее детство», — укорил он себя. Ведь сам же рвался встретиться с тем типом, что был на вершине, и узнать, что это за чудик. Судя по простой одежде, робости и любви к уединению, небось, какая-нибудь нежная душа. Хотя, скорее всего, он уже ушел. Как бы там ни было, Франц продолжал обшаривать взглядом все вокруг, пока поднимался по уже не столь крутому склону к самой вершине. Выход горных пород, венчавших гребень, пресловутая корона, был обширнее и выше остальных. «Помедлив немного, чтобы решить, как лучше забраться туда», — сказал он себе. Франц поднялся по трем уступам, на каждый из которых пришлось подтягиваться на руках, до самого верха, где, наконец, встал во весь рост, хотя и довольно осторожно, широко расставив ноги, потому что здесь дул сильный ветер с Тихого океана. И вот она, вся громада Корона Хайтс, под ним. Франц медленно повернулся кругом, обведя взглядом горизонт. При этом он пристально всматривался во все складки каменных нагромождений и лежавшие прямо под ним зеленые и светло-коричневые склоны, стараясь охватить новые для себя виды и попутно удостовериться, что нигде на Корона Хайтс нет ни единой живой души, кроме него самого. Затем он спустился на пару уступов и удобно устроился на естественном каменном сиденье, совершенно защищенном от ветра, лицом на восток. В этом гнезде он чувствовал себя очень непринужденно и, на удивление, безопасно, чему способствовало ощущение мощи телебашни, которая возвышалась за его спиной, словно могучая богиня-покровительница. Неторопливо попыхивая очередной сигаретой, он окинул невооруженным взглядом просторы города и залива, где огромные пароходы выглядели мельче игрушек. От слегка зеленоватой прозрачной подушки смога над Сан-Хосе на юге до тусклой маленькой пирамидки горы Маунт-Дьябло далеко на востоке, за Беркли, и до красных башен моста Золотые ворота на севере с горой Тамалпаис за ними. Занятно, что ориентиры с этой новой точки обзора изменились. По сравнению с тем видом, что открывался с крыши, некоторые здания в центре города взлетели вверх, в то время как другие, казалось, пытались спрятаться за своими соседями. Выкурив еще сигарету, он достал бинокль, повесил его ремешок на шею и стал изучать разные места на выбор. Теперь они уже почти не плясали у него перед глазами, как утром. Франц, посмеиваясь, прочитал вслух тексты на нескольких больших рекламных щитах, торчавших южнее Маркет-стрит, на набережной Эмбаркадера. В основном рекламировали сигареты, пиво и водку. О, этот незабываемый мотив «Черный бархат». А с пары самых больших плакатов красотки топлес зазывали куда-то туристов. Осмотрев стальные, блестящие внутренние воды и мост через залив до самого Окленда, он принялся скрупулезно изучать здания в центре города и вскоре, к своему смущению, обнаружил, что отсюда довольно трудно определить, что есть что. Расстояние и перспектива слегка изменили расположение и оттенки раскраски. Кроме того, современные небоскребы были совершенно безликими. Ни вывесок, ни названий, ни статуй, ни шпилей, ни флюгеров, ни крестов, ни характерных фасадов и карнизов. Вообще никаких архитектурных украшений. Одни лишь огромные глухие плиты из безликого камня или бетона, или стекла, блестящие на солнечном свету и темные в тени. Они и впрямь могли быть гигантскими усыпальницами или чудовищными вертикальными гробами живого человечества, питательной средой для самых зловредных параментальных существ, о которых столько толдычил в своей книге старый де Кастри. Франц в очередной раз приник к биноклю, вроде бы опознал пару подрагивавших перед глазами небоскребов и, наконец, опустил бинокль, оставив его висеть на ремешке. Достал из другого кармана предусмотрительно взятый из дому сэндвич с мясом. Разворачивая и медленно поедая свой припас, он думал о том, какой же он на самом деле счастливчик. Год назад он был сущей развалиной, а сейчас... Вдруг он услышал шорох щебенки. Потом еще один. Огляделся, но ничего не увидел. Было совершенно непонятно, откуда доносились эти слабые звуки. Во рту сразу пересохло. Франц с трудом сделал глоток, откусил еще и поспешил вернуться к прежним мыслям. Да, теперь у него есть друзья, например, Гун и Сол, и Кэл. Здоровье восстановилось, и, что самое главное, работа идет хорошо. Есть же его замечательные повести, по крайней мере, он так считает. И даже это барахло в странном подполье. Камни снова зашуршали, на этот раз громче, и послышался странный, какой-то очень писклявый и короткий смешок. Франц встрепенулся и поспешно посмотрел по сторонам, сразу забыв и о еде, и о своих мыслях. Смех повторился, за ним последовал резкий вскрик, и из-за камней прямо перед Францем выскочили по идущей снизу тропинке две маленькие девочки в темно-синих коротких костюмчиках, похожих на пижамы. Одна из них дернула вторую за руку, они радостно взвизгнули и дружно закружились, мелькая загорелыми руками и ногами и белокурыми волосами. Франц едва успел подумать, что это явление полностью опровергает опасения Кэл и его собственные по поводу короны Хайтс, и также о том, что родителям в любом случае не следовало бы отпускать таких маленьких симпатичных девчушек, им было не больше 7-8 лет, играть одних в таком безлюдном месте, как вдруг из-за скал выскочил лохматый синбернар, которого девочки тут же втянули в свою игру. Впрочем, они почти сразу же побежали вниз по тропинке, по которой сюда забрался Франц, а их мохнатый защитник поспешил следом. Они либо совсем не видели Франца, либо, по обыкновению многих детей, сделали вид, что не замечают его. Он улыбнулся. Этот случай явно продемонстрировал, что нервы у него все еще не совсем в порядке. Сэндвич больше не казался черствым. Вощеную бумагу он скомкал и сунул в карман. Солнце уже переползло к западу и освещало торчавшие вдали высокие стены. Поход занял больше времени, чем он рассчитывал. Да и просидел он здесь дольше запланированного. Что говорилось в эпитафии, которую Дороти Сейерс увидела на старом надгробном камне и сочла апофеозом любой тоски? О да, уже позже, чем ты думаешь. Незадолго до Второй мировой войны на эту тему сочинили популярную песню. «Радуйся, радуйся жизни, уже позже, чем ты думаешь». Кто-то воспринимал эти слова как язвительную иронию, но у него было полно времени. Он снова взялся за бинокль, обратившись на сей раз к отелю «Марк Хопкинс» под зеленовато-коричневым, в средневековом стиле, куполом которого располагался бар-ресторан наверху у Марка. Собор Благодати на вершине Ноб-Хилл заслоняли высокие здания. Зато был хорошо виден модернистский цилиндр собора Святой Марии, возвышавшегося на другом холме, который недавно получил название Соборного. Только тут ему в голову пришла очевидная вроде бы мысль. Нужно найти собственный семиэтажный дом. Он видел Корона Хайтс из своего окна. Следовательно, с вершины холма он может это окно разглядеть. Искать его нужно в узкой щели между двумя высотными зданиями, напомнил он себе. И солнце уже должно бить в эту щель, так что освещения хватит. Как ни странно, дело оказалось очень сложным. Отсюда, с высоты, крыши невысоких домов сливались практически в буквальном смысле в море, где нет ни примет, ни перспективы, так что было очень трудно проследить полосы улиц, как на шахматной доске, если смотришь на нее с угла. Это занятие так захватило его, что он напрочь забыл обо всем вокруг. Если бы девочки сейчас вернулись и уставились на него, он бы просто не заметил их. Тем не менее, эта дурацкая проблемка оказалась настолько трудной, что он несколько раз был близок к тому, чтобы сдаться. На самом деле городские крыши представляли собой целый темный чуждый мир, о котором не подозревали мириады обитающих внизу. Мир, без сомнения, со своими жителями, собственными призраками и параментальными сущностями. Но он принял вызов и с помощью пары знакомых водонапорных баков, которые, как он знал, стояли на крышах рядом с его домом, и вывески «Отель Бетфорд», намалеванной большими черными буквами, высоко на боковой стене соседнего здания, наконец опознал и свое обиталище. Он целиком и полностью справился со своей задачей. Да, бог-свидетель, щель оказалась на месте, и в ней обнаружилось его собственное окно, второе сверху, совсем крохотное, но отчетливо различимое благодаря удачно падающему солнечному свету. И разглядел Франц его как раз вовремя. По стене надвигалась тень, которая вот-вот должна была его закрыть. В следующий миг руки Франца затряслись, да так, что он выронил бинокль. Хорошо, что ремешок был накинут на шею, иначе линзы разбились бы о камень. Бледно-коричневый абрис человеческой фигуры высунулся из его окна и помахал, причем ему. У Франца в голове почему-то всплыло несколько строчек из бессмысленной народной песенки, начинающейся словами: «Таффи был валиец, Таффи вором был. Он пришел ко мне домой и мясо утащил». Но вспомнилось не начало, а последний куплет. «Я поперся к Таффи и дома не нашел, а он ко мне домой пришел и утащил масол». «Ну-ка, ради бога, не горячись», — приказал он себе и, схватив болтающийся на ремешке бинокль, снова поднял его к глазам. «И не пыхти так, ты не бегал». Ему опять потребовалось некоторое время, чтобы отыскать щель и свой дом. Будь оно неладно, это темное море крыш. Но когда удалось, в его окне снова появилась фигура. Бледно-коричневая, как старые кости. «Вот теперь не свихнуться бы. Это ведь могут быть шторы», — сказал он себе. Просто их ветерком вытащило из окна, которое он, уходя, не закрыл. Среди высоких зданий ветер сплошь и рядом вел себя самым причудливым образом. Пусть дома у него висели зеленые занавески, но их подкладка была как раз такого невзрачного оттенка. И фигура теперь не махала ему рукой. Это была всего лишь шутка пляшущего в руках бинокля, а скорее задумчиво смотрела на него, как бы говоря: «Вы решили посетить мой дом, мистер Вестон? Поэтому я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы спокойно посмотреть на ваш...»
«Брось!» — одернул он себя. «Писательское воображение сейчас нужно нам меньше всего».
Он опустил бинокль, чтобы дать сердцебиению успокоиться, и пошевелил затекшими пальцами. Внезапно его охватил гнев. В своих фантазиях он упустил из виду тот простой факт, что кто-то мог ошиваться в его комнате. Но кто? У Доротеи Лука, конечно, был универсальный ключ, но она никогда не проявляла неуместного любопытства, как и ее брат Фернандо, мрачноватый парень, который занимался уборкой и тому подобным, почти не говорил по-английски, но замечательно играл в шахматы. Неделю назад Франц отдал Гуну дубликат своего ключа. Нужно было уйти из дома, а в это время могли доставить посылку, и так и не забрал его назад. Это означало, что сейчас в его квартире мог быть либо Гун, либо Сол. Или, если уж на то пошло, это могла быть Кэл. Она иногда ходила по дому в большом старом выцветшем купальном халате. И все же нет, подозревать кого-то из них просто смешно. Но как насчет слов Сола, которые он подслушал на лестнице? Доротея Лука беспокоилась из-за воришки. Это имело больше смысла.
«Смирись», — сказал он себе. «Пока ты слонялся здесь, удовлетворяя смутное эстетическое любопытство, какой-то подлый вор, вероятно, под действием сильнодействующих наркотиков, пробрался в твою квартиру и обчищает ее». Уже чуть ли не в ярости он снова вскинул бинокль и сразу нашел нужное место, но, увы, опоздал. Пока он успокаивал нервы и строил дикие догадки, солнце продвинулось по небу, щель заполнилась тенью, так что теперь он не мог разглядеть ни своего окна, ни фигуры за ним. Его гнев угас. Он понял, что злость была в основном реакцией на легкий шок, вызванный тем, что он видел или думал, что видел. Нет, он точно что-то видел, но кто знает, что именно. Франц встал на своем каменном сиденье. Двигался он довольно медленно, потому что отсидел ноги и спину заколодило от долгой неподвижности. И снова осторожно вышел на ветреную вершину. Ему стало тоскливо. И неудивительно, ибо на западе, из-за телебашни, и уже частично закрывая ее, распростерлись полосы тумана. Повсюду протянулись тени. Корона Хайтс утратил волшебство, окутывавшее холм совсем недавно. Франц просто хотел уйти отсюда как можно скорее и вернуться домой, чтобы проверить свою комнату. Поэтому, быстро взглянув на карту, он направился прямо вниз по дальней стороне холма, как утренние туристы. Он и впрямь сильно задержался.